Коротко о погоде, если совместить народный взгляд с научным, то бабье лето обусловлено властью антициклона, который царит на средней полосе Европейской России. Благодаря этому антициклону на северо-западе, в центральных областях и на Верхней Волге без осадков температура 12-17 градусов на северо-западе, а в центре 10-15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге погода ожидается без осадков 15-17, также без осадков ждут погоду сегодня синоптики в столице России. 13-15 градусов максимальная температура, по их мнению. По области 10-15, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и в течение этого часа мы будем говорить вновь о российско-белорусских военных учениях. Поговорим о фестивале мини-спектаклей, что это такое. Отправимся за океан и выясним, что, оказывается, цвет кожи из кандидата в президенты может оттолкнуть только цвет кожи. Заметьте, 6% избирателей, во всяком случае, об этом говорят опросы населения. И вопрос сегодняшнего часа, еще раз хочу напомнить, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? Смотрим ваши ответы. Говорить о надежном военном союзничестве с Россией может только абсолютный профан в политике или парторг из МИ. Да, история учит, дружишь с единой и неделимой, держи порох сухим, ибо ястребы ее вероломны, не знаю, пощады ни к врагам, ни союзникам. Мнение Шамиля из Истры. Ради кремлевских наперсточников белорусы на танки бросаться не будут, и россияне тоже, считает Тагир Якупов из Казани. 660-10-55 – это номер пейджера в Москве. 660-10-55 и смс-номер плюс 7-903-743-28-01. На эти номера вы можете отправлять ваши ответы на вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России. А мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генеральную прокуратуру России. Перед судом предстанут 4 человека. В убийстве обвиняются трое. Бывший сотрудник Московского управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и уроженцы Чечни, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Бывшему подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено обвинение в совершении преступлений ранее совместно с Сергеем Хаджикурбановым, превышение должностных полномочий и вымогательство. Подробнее рассказывает Вероника Баде.
Напомню, что обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена осенью 2006 года в Москве в подъезде своего дома. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело об убийстве журналистки будет рассмотрено с участием коллегии присяжных. Однако в каком именно суде, пока неизвестно. Адвокат одного из обвиняемых, Мурат Мусаев, предполагает, что это может быть Мосгорсуд, а может быть и военный суд. Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», тем не менее уверен, что еще не время делать выводы по этому делу.
Во-первых, потому что в суд передается только малая часть от расследования, касающаяся не самых главных фигурантов этого дела. Основная работа следствия еще предстоит по поиску заказчика этого убийства, других причастных к нему лиц и по поиску киллера. Во-вторых, зная изнутри ситуацию с нашим правосудием, очень трудно строить какие-либо прогнозы, потому что это будет суд присяжных. Известно, что у нас эта система пока еще недостаточно хорошо работает, и адвокаты научились работать с присяжными несколько лучше, чем прокуроры. Потом не совсем еще ясно, это будет суд гражданский или военный. Военное правосудие у нас тоже весьма специфического свойства.
Сергей Соколов о ходе расследования дела.
Следствие действительно пыталось разобраться в этом преступлении. Следствие работало весьма продуктивно. И то, что этому следствию столь же продуктивно мешали работать, свидетельствует о том, что они на правильном пути. Мы столкнулись с устойчивыми преступной группой, имеющих большие связи, взаимовыгодные как в правоохранительных структурах, так и в специальных службах. Это та самая ситуация, когда криминал и люди в погонах идут рука об руку.
Илья Политковский, сын убитой журналистки, также полагает, что о раскрытии убийства его матери пока говорить рано.
За кадром остается остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только 3 человека, да, а вся преступная группа.
Как вы оцениваете то, что дело об убийстве Анны Политковской будет рассматриваться с участием коллегии присяжных?
Я отношусь к этому положительно, потому что присяжные, я считаю, это очень хороший признак в любом деле, особенно в таком. И могу сказать, что МАБА бы это только поддержала, потому что очень и очень она поддерживает эту инициативу.
Тем не менее, у семьи Анны Политковской есть серьезные опасения по поводу предстоящего суда.
Мы опасаемся, что это может быть не только гражданский, но и военный суд, в том числе и закрытый. Нам бы очень этого не хотелось. Процесс могут закрыть, потому что присутствуют секретные материалы в деле. Второе, то, что в нашем процессе присутствует сотрудник ФСБ Рягузов. И, в принципе, формально этот суд можно частично закрыть или полностью закрыть. Закрытый суд означает большие ограничения на разглашение информации, в том числе и потерпевшей стороной, и, естественно, отсутствие каких-либо журналистов на процессе.
Адвокат одного из обвиняемых Мурат Мусаев предполагает, что дело об убийстве Анны Политковской может быть направлено в суд в течение 2 недель. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и обращаем свой взгляд на сегодняшние российские газеты. Валерий Шабаев в студии. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера в Москве приступила к работе делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает независимая газета. 9 депутатов, представляющих все политические группы в ассамблее, должны собрать информацию для проведения дебатов в ПАСЕ по теме «Последствия войны между Грузией и Россией». И Москва и Тбилиси рискуют временно потерять право голоса в Страсбурге. Делегацию ПАСЕ возглавляет бельгийский парламентарий Люк ван дер Бранде. Ее можно охарактеризовать как высокопоставленную. Помимо докладчиков по Грузии и России, в комиссию вошли председатели комитетов Ассамблеи по политическим вопросам и миграции, а также руководители политических групп. И еще одна публикация на первой полосе независимой газеты озаглавлена «Затянувшийся отпуск Ментимера Шаймиева». Вчера президент Татарстана Ментимер Шаймиев так и не появился на своем рабочем месте. Ранее пресс-служба главы республики сообщала, что его отпуск закончился в воскресенье. Традиционно Ментимер Шаймиев отдыхает 2 недели в году. Однако, как заявил журналистам пресс-секретарь Айрат Зарипов, президента не будет на работе до конца сентября. Продление отпуска Шаймиева не позволило утихнуть слухам о состоянии его здоровья, которые гуляют по республике и которые стали поводом для резонансного уголовного дела. Газета «Новое известие» сообщает о том, что кража дорогих иномарок набирает в России устрашающие обороты. С начала этого года в столице угнано свыше 8 тысяч автомобилей. При этом найти и вернуть законным владельцам удалось лишь 1/4 похищенных машин. Столь неутешительные данные озвучил в конце минувшей недели замначальника ГИБДД Москвы Александр Подольный. Ну и вот список марок такой, как Toyota, Mazda, Volkswagen, Lexus, Audi, Porsche, Cayenne, а не традиционные «Жигули», которые, впрочем, тоже в этом списке широко представлены.
Спасибо большое, Валерий Шабаев. Ждем ее к концу часа и продолжим читать российские газеты. 8:15 в Москве, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Грузии начала работу миссия военных наблюдателей Европейского военного союза, размещение которой предусмотрено соглашением о прекращении российско-грузинского конфликта. Совет Безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на 1 год. В Нью-Йорке у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций прошел антииранский митинг. В нем участвовали около 2000 человек. Фондовые индексы США по итогам прошедших в понедельник торгов заметно снизились, утратив тем самым позиции, завоеванные в конце минувшей недели. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. В 10 утра, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Связан ли кризис российского парламентаризма с уничтожением системы Советов 15 лет назад? Об этом будем говорить с бывшим председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. 10 часов, сразу после выпуска новостей. А утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжают новости спорта. В студии Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Очередные матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги были сыграны накануне. Салават Юлаев, действующий чемпион России, проиграл «Нефтехимику» у себя дома со счетом 3-5. Московский «Спартак» победил «Минское Динамо» по буллитам 2-1. А ЦСКА проиграл рижскому «Динамо» со счетом 3-4. По итогам третьей недели чемпионата континентальная хоккейная лига назвала тройку лучших игроков. Ими стали голкипер новокузнецкого «Металлурга» Максим Соколов, защитник хоккейного клуба МВД Павел Траханов и нападающий «Атланта» Сергей Мазякин. Мужская сборная России по теннису получила третий номер посева для жеребьевки Кубка Дэвиса в сезоне 2009. Сборная Аргентины и Испании, пробившаяся в финал в текущем розыгрыше, посеяны под первыми двумя номерами. Также получили посев сборные США 4-й номер, Хорватии 5-й, Швеции 6-й, Германии 7-й и Франции 8-й. Соперниками россиян могут стать команды из Австрии, Чили, Чехии, Израиля, Голландии, Румынии, Сербии и Швейцарии. Четыре клуба из элиты европейского баскетбола собрались в Москве, чтобы разыграть кубок Александра Гомельского. Этот предсезонный турнир проходит по формуле финала четырех. В понедельник были сыграны полуфиналы, и по их итогам можно сказать, что кубок Александра Гомельского уедет из Москвы, потому что хозяева, московские армейцы, проиграли Каунасскому Жальгирису со счетом 81-83. А в другом матче греческий Панатинаикос победил израильский Маккаби из Тель-Авива со счетом 100-96. В среду состоятся матчи за третье место и финал. А во вторник и среду пройдут матчи 1/8 финала Кубка России по футболу. Сегодня будет сыгран один матч в Петровском парке. Московская «Динамо» принимает «СКА» из Ростова-на-Дону. На следующий день состоятся остальные 7 встреч, в которых и определятся все четвертьфиналисты турнира.
Спасибо, Игорь Катманов. Новости спорта. А мы от спорта переносимся к экономике. С экономической панорамой событий вас готов познакомить Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 7%, а с начала года на 7,7%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Однако, по оценке его представителей, объем российской экономики по итогам года может увеличиться на 7,8%, более чем до 44 триллионов рублей или в пересчете примерно до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну. Это на 23% ниже действующей ныне ставки. Согласно законодательству, экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ее ставка была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Объем инвестиций в основной капитал в России в августе вырос на 7,9% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил 775 миллиардов 700 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 30,5 миллиардов долларов. Показатель роста инвестиций в августе стал минимальным с февраля 2006 года, когда их объем вырос на 1,7% по сравнению с февралем 2005. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит 20-25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Стороны отказались назвать сумму сделки, однако, по экспертным оценкам, она может составить около 400 миллионов долларов без учета долга компании «Евросеть», составляющего 850 миллионов долларов.
В Тем временем Центробанк дает за доллар 25 рублей 27 копеек и стоимость 1 евро на сегодня 36 рублей 63 копейки. Тема Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций беспокоит наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне. Отправляемся за океан. Америка сегодня.
Прощальное выступление президента Буша в ООН. Станет ли Генеральная Ассамблея сценой грузин-российского противостояния? Этнические предрассудки и президентская кампания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Соединенных Штатов по традиции будет вторым среди выступающих на первом заседании новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2001 году президент Буш взошел на трибуну ООН через несколько дней после террористических атак 11 сентября, когда пепелище Всемирного торгового центра, находящегося всего в 5 километрах от штаб-квартиры ООН, все еще источало гарь. Президент призвал тогда мир к борьбе с терроризмом и заявил, что Соединенные Штаты не успокоятся, пока с террором не будет покончено, и его вдохновители не будут преданы правосудию. В своей прощальной речи президент Буш будет вынужден вновь откликнуться на кризис, на этот раз финансовый, угрожающий благосостоянию и Соединенных Штатов, и всего мира. По словам представителей Белого дома, президент намерен изложить миру программу решительных действий ввиду крупнейшей экономической угрозы и призвать к сотрудничеству с тем, чтобы ее нейтрализовать. За эти 8 лет, прошедшие от одного кризиса до другого, взгляды президента Буша на ООН и отношения Соединенных Штатов претерпели удивительную эволюцию. От надежды на сотрудничество в рамках ООН до глубочайшего разочарования и раздражения неспособностью организации урезонить Саддама Хусейна и добиться выполнения собственных резолюций. 6 лет назад Буш предупредил, что ООН может превратиться в ничего не значащую институцию. От попыток добиться решительных реформ ООНовской бюрократии, расследования коррупции в ее стенах, до избрания Совета Безопасности в качестве главного инструмента решения иранской проблемы и разрешения российско-грузинского конфликта. Администрация Буша к концу своего срока явно двигалась, так сказать, в направлении Объединенных Наций, осознав, что, несмотря на традиционный скепсис в отношении ООН, глубоко укоренившийся в американском сознании, существуют вопросы, которые проще и правильнее было бы решать посредством ООН, говорит известный американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Даниэл Гуре. Взять хотя бы проблему иранских ядерных работ. Ведь даже если Москва заблокирует новые иранские санкции, вопреки мнению большинства, то именно на нее будет впоследствии возложена ответственность за дальнейшее развитие событий. Белый дом, особенно после ухода из администрации главных скептиков в отношении ООН, осознал, что более искусно действуя в ООН, можно добиться многого, изменив к лучшему имидж Соединенных Штатов и выставив в неприглядном свете тех, кому это очень неприятно. Взять хотя бы Россию, которая оказалась в Совете Безопасности в полном одиночестве во время грузинского кризиса. Но, в общем, на мой взгляд, эффективность ООН остается очень ограниченной, поскольку эта организация, ее самый важный орган, Совет Безопасности, действует на основе консенсуса. Интересно, что главные решения по той же, скажем, грузинской проблеме были приняты в результате переговоров за пределами рамок Совета. Очень часто он лишь заверяет достигнутые на стороне договоренности. Помимо выступления на Генеральной Ассамблее ООН, президент Буш в Нью-Йорке впервые встретится с новым премьер-министром Пакистана и обсудит с генеральным секретарем ООН ситуацию в Грузии, Афганистане, Бирме и Судане. Грузинская тема наверняка станет одной из самых заметных тем во время заседания сессии Генеральной Ассамблеи. Во вторник вечером на сессии выступит президент Грузии Михаил Саакашвили. Ответит ему 4 днями позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. О том, как может выглядеть это противостояние в стенах ООН, Алану Давыдову рассказал известный американский политолог.
Насколько успешными могут быть попытки России отстоять в стенах Генеральной Ассамблеи ООН правомерность своих действий по отношению к Грузии? С таким вопросом я обратился к Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Аргумент России будет состоять в том, что после развала СССР внутренние границы, не имевшие большого значения во времена Советского Союза или Российской империи, не соответствуют историческим реалиям. далее. Нам только предстоит узнать, разделит ли российскую точку зрения большинство членов мирового сообщества, представленного на Генассамблее ООН. Как, по-вашему, выглядят в таком контексте аргументы и действия Грузии? У Грузии очень сильная поддержка в лице Соединенных Штатов и их близких союзников. США и ряд западноевропейских стран будут утверждать, что Грузия по праву требует сохранения в своем составе Абхазии и Южной Осетии, и что российская оккупация этих территорий противоречит воле большинства народа Грузии, что Грузия делала только то, на что имеет право любое другое независимое государство, пыталась утвердить свой суверенитет над территориями, являющимися ее частью. В свою очередь, Россия явно выделяет принцип: если Запад готов признать право Косово в одностороннем порядке провозгласить свою независимость от всеми признанной суверенной Сербии, тогда почему Абхазия и Южная Осетия не имеют такого же права? Но прецеденты, как мы хорошо знаем, далеко не всегда являются основой разрешения международных проблем. Зачастую рецепт решения проблемы определяется конкретной ситуацией. В данной ситуации международное общественное мнение явно на стороне Грузии. В минувшие выходные США, Великобритании, Франции и Германии не удалось добиться предварительного согласия России на принятие новой серии санкций против Ирана. Должен ли Запад рассматривать это в увязке с российско-грузинским конфликтом? Два дня назад пятеро бывших государственных секретарей США участвовали в интересной дискуссии на телеканале CNN. В ходе ее каждый из пяти заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве с Россией для достижения своих стратегических целей, одна из которых сводится к предотвращению появления ядерного оружия у Ирана. Проблема Южной Осетии и Абхазии не должна стать препятствием для сотрудничества с Россией в таких вещах, как ядерное нераспространение и экономическое сотрудничество в глобальном масштабе. Профессор Хэтчет считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является более подходящим форумом для урегулирования конфликта на Кавказе, чем Организация Объединенных Наций.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а мы в следующей получасовке не только вернемся к рубрике «Сегодня в Америке», но будем говорить о фестивале мини-спектаклей и о российско-белорусских военных учениях гораздо более подробно. Будем продолжать принимать ваши ответы на вопрос, считаете ли вы Беларусь надежным военным союзником России. Это будет до конца часа. В 9 часов начинается программа «Свобода». В 9 Евгений Назарез, автор и ведущий этой программы, готовы познакомить вас с анонсом того, что произойдет в 9 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня мы будем говорить о том, что продолжается 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она проходит в Нью-Йорке. И что с сегодняшнего дня, видимо, Грузия, Россия и Украина – это главные пункты повестки, проходящей вот этой вот сессии. Сегодня там планируется выступление президентов Грузии и Украины, а четырьмя днями позже на трибуне Генассамблеи будет министр иностранных дел России. И вот российские и зарубежные аналитики сегодня в эфире «Свободы в 9» будут разбирать возможные направления ООНовской дискуссии с такими вот участниками, как Грузия, Россия и Украина. Ну, кроме того, расскажем, что в Лондоне вышла книга австралийского политика о государстве и геноциде, и в интервью корреспонденту Радио Свобода автор рассуждает в связи с этим о России и Грузии, ее отношениях. А в Москве появилось вертолетное такси, но это уже столичная тема. Вот «Свобода в 9» будет такова.
Спасибо большое, ждем 9 часов. А в самое ближайшее время вы будете продолжать, ну, по крайней мере, в ближайшие 30 минут вы будете продолжать слушать утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжит выпуск новостей, который подготовила Светлана Вольская. Это произойдет через секунду, в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Долявия» из-за долгов вынуждена отменять не только внутренние, но и международные рейсы. Как сообщили Тартас, в аэропорту Хабаровска сегодня был отменен рейс в Сеул. В понедельник не вылетел самолет по маршруту Хабаровск-Ниигата. В Красноярском крае с пищевым отравлением госпитализировано около 30 воспитанников школы-интерната Норильский кадетский корпус. Первые случаи острокишечной инфекции среди них были зарегистрированы еще 19 сентября. В ангурском городе Карабулак подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Он не пострадал. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь заверила руководство Украины в том, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО. Райс провела в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. В Ираке у города Мосул жертвами взрыва в понедельник стали 5 детей, еще 3 ранены. По свидетельствам очевидцев, взрывы произошли в жилом квартале в городке Хамам-Аль-Али. В Иерусалиме в понедельник 15 человек получили ранения после того, как один из водителей направил автомобиль на группу военных. Среди раненых 13 15 военнослужащих. Полиция сообщила, что водитель был застрелен на месте одним из военных, подвергшихся нападению, убитый палестинец. Совет Безопасности ООН продлил срок присутствия международных войск в Афганистане еще на один год. Это решение поддержали представители всех 15 государств, входящих в Совет Безопасности. Фондовые индексы США по итогам прошедших понедельник торгов заметно снизились, утратив тем самым позиции, завоеванные в конце минувшей недели. Эксперты объясняют это сомнениями инвесторов относительно правительственного плана по спасению финансовой системы за счет 700 миллиардов долларов бюджетных средств. Цены на нефть в понедельник выросли на 25 долларов за баррель. Это самый большой дневной скачок за всю историю. Эксперты считают, что такой рост связан с обеспокоенностью и перспективами американской экономики.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают днем 15-17 градусов без осадков. И в точности такая же температура, по мнению специалистов, будет в Москве. Здесь еще по области может быть от 10 до 15 градусов тепла. И ветер восточный 4-9 метров в секунду. Начавшиеся в понедельник российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Стабильность-2008» вероятнее всего окажутся самыми крупными военными маневрами в России за последние десятилетия. Об особенностях этих учений с известным московским военным экспертом Александром Гольцем беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Это какие-то крупные, такие довольно страшноватые по характеристикам учения. Стратегически участвуют тут вплоть до Тихоокеанского флота, отрабатывается техника стратегического сдерживания. Насколько все это вообще серьезно и много ли народу в этом во всем деле участвует?
Будет задействовано 15-20 тысяч военнослужащих. Обращаю внимание, что это командно-штабные учения. Это означает, что, допустим, батальон на учениях будет обозначать дивизию. Это первое. Во-вторых, командно-штабные учения стратегического характера Россия проводит приблизительно с 99-го года. И они проходили до недавнего времени по одному стандартному сценарию. Предполагалось, что агрессор атакует или наших союзников, или, собственно, Россию. В силу относительной слабости сил общего назначения мы ведем оборонительные бои, а потом в какой-то момент наша стратегическая авиация сначала наносит демонстрационный удар ядерным оружием по малозаселенным территориям потенциального противника. Для этого наши стратегические бомбардировщики, вот для этой имитации, обычно летали мимо Англии на Фарерский рубеж. А потом, если агрессора не удается остановить, осуществляется пуск одной или двух стратегических ракет учебной, что должно обозначать уже окончательный ядерный удар, после чего планировалось бессмысленно, так как наступает конец света. Если нынешние учения чем-то отличаются, то только тем, что больше своим масштабом, как я понимаю.
Участие Белоруссии на равных в качестве партнера в этих учениях – это что-то новое в российской военной доктрине?
Нет, как-то Белоруссия в этих планах выполняет роль стратегического предполья России, то есть вот первой линии обороны. Учение, которое проводилось ранее, строилось на том, что Россия приходит на помощь своему союзнику.
Я верно понимаю, Александра, что в ходе такого рода учений отрабатывается, что называется, большая война, не такие вот маленькие конфликты, в которые Россия недавно столь победоносно провела против Грузии?
Разумеется, в таких учениях отрабатывается обороны страны. Именно поэтому к учениям привлечены практически все силовые структуры, МВД, ФСБ, пограничники.
После военного конфликта с Грузией какое-то особое внимание такого рода тематике уделяется. Вот российские стратегические бомбардировщики слетали в Венесуэлу и провели испытания, правда, не очень удачные ракеты «Булава» очередные. А как там вы видите какое-то такое повышенное внимание сейчас к вопросам боеготовности в России?
Да, разумеется. Последнюю пару лет вооруженные силы являются важнейшим, на мой взгляд, инструментом государственного пиара. Мы тратим на вооруженные силы сейчас гораздо больше денег, чем это было раньше. И понятное дело, что если денег больше, то войска должны больше тренироваться. Вот в этом году проходили впервые на моей памяти серия крупных дивизионных учений в Приволжско-Уральском военном округе. Это все говорит о возрастающих масштабах военной подготовки.
И в связи с этим вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? Я не думаю, что Беларусь является стратегическим военным союзником для России. А демонстрировать свою верность в обмен на дешевый газ и нефть не так уж сложно, мнение белорусов. Нефть, газ и лес. Единственное, что и последнее сегодня оружие России, обеспечивающее ей союз с Белоруссией, мнение Александра из Сызрани. А разве может быть союзников, захваченного ворами государства, без подписи. Не буду больше читать, без подписи. Равноценным партнером для нас является только Япония, Корея, Индия, Китай и другие ядерные богатые государства. Но нам нужны не богатые и сильные, а честные и верные друзья. Так считает Степанова. Вспомните результаты референдума о сохранении Союза, опросы по кандидатуре в президенты России, сразу выяснится наш ответ на ваш вопрос. Народы всегда были за дружбу, за сотрудничество и за партнерство. А вот торговое мировое правительство смешало карты в жизни всего человечества. Надо восстанавливать равновесие. И почему бы не с Белоруссией, Украиной и другими желающими? Это вновь мнение Степановой. 660-1055. Это номер пейджера в Москве. Можете продолжать присылать ваши ответы. СМС номер плюс 7-903-743-2801. И на этот номер вы тоже можете отвечать на вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России. С этим же самым вопросом Сергей Годин вышел на улицы Ульяновска, и вот что он услышал.
Считаю во всех отношениях, в том числе и в военном отношении, потому что это Белоруссия родная. Это государство Россия, Белоруссия. В нее еще хотят вступить и Абхазия, и Южная Осетия, и в ближайшее время вступят.
Я считаю, что нельзя тоже считать их надежными, как вот и Украина, и Грузия. Ну, что-то нет доверия Лукашенко. Мне кажется, они ближе с Украиной. Раньше я часто ездила в Белоруссию, но я вам скажу, русских там не любят, так же, как и Украина.
Надежным, да, ну, наверное, не на 100%, может быть, процентов на 90%. Белоруссия – это отдельная страна со своим правительством и президентом. Украина тоже раньше была нашим союзником. Последние же действия ее показали, что она не является таким союзником. Последние ее действия в Грузии, когда она поставляла оружие, которая потом использовалась против российских войск. Никто же не застрахован, что Беларусь не будет так поступать.
Ну, не совсем. Ну, то, что она маленькая страна, и вот так вот, если на нее надавить, может быть, она раз переметнется куда-нибудь. Америка тоже ее также подкупит, пообещает что-нибудь, подешевле что-нибудь поставлять, и все, перекупит.
Считаю, нормальный союзник, братья, все замечательно идет. Но они Грузию не поддерживают, знаешь, за нас. Вот водка, набойка, мне понравилось. Белорусы готовят отлично. И у них язык-то подходящий, интересный, не как у украинцев.
Почему обязательно военным? Я вообще к Беларуси с большой симпатией отношусь. И очень хочу, чтобы у нас настоящее было союзное государство.
Вообще-то нет. Лукашенко, конечно. Он и нашим, и вашим. И вроде с нами, вроде бы нет. Наше правительство старается изо всех сил. Воссоединение и прочее, но не получается. Может быть, это невыгодно Беларуси вливаться в нашу систему.
Да, считаю. Россия должна с Белоруссией дружить. И военное сотрудничество тоже. Если мы будем вместе, значит, мы будем сильны. Ну а что она делала-то плохого для России? Мне кажется, что да, на нее можно положиться и дружить. А разъединимся, нас все съедят. Отдельно жить нельзя сейчас в мире.
Да, считаю. Мы были в составе одного государства. Люди-то остались прежними. Что нам делить-то между собой? Но если еще в Белоруссию запустить НАТО, это будет уже совсем финиш. Подойдут прям границы. Там, зачем это нужно?
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А теперь есть смысл поговорить о науке. Об этом рассуждает Ольга Орлова.
В 15-й
Специалисты Европейского космического агентства считают, что в следующем десятилетии может состояться космический полет к астероиду. Ученые планируют выбрать небольшой астероид, не больше километра в диаметре, сравнительно недалеко от Земли, и направить туда космический аппарат для забора образцов пыли и грунта. Пробы грунта будут доставлены на Землю. Во время этого эксперимента будут разработаны и протестированы технологии, которые в дальнейшем помогут совершить беспилотный полет на Марс, чтобы доставить на Землю образцы марсианского грунта. Как заявил член ученого совета ЦЕРНа, член-корреспондент Российской академии наук Александр Бондарь, доступ к первичной информации, полученной на Большом адронном коллайдере, получат только специалисты, участвующие в проведении экспериментов. После того, как ученые оценят результаты и примут решение о том, насколько они корректны, будут формироваться необходимые пресс-релизы и научные статьи. Эти публикации станут доступны широкой общественности, а первоначальный доступ к информации получат около 1000 ученых. Агробиологи из Китайской академии сельскохозяйственных наук сообщили, что им удалось вывести хлопчатник, который способен выделять препарат для борьбы с вредителями растений. Генно-модифицированные растения хлопка вырабатывают инсектицид BT, который смертелен для главного хлопкового вредителя – коробочного червя. Ученые проанализировали данные о влиянии выращивания модифицированного хлопчатника в 6 провинциях Северного Китая в течение 10 лет с 1997 по 2007 год на площади в 38 миллионов гектаров. Результаты показали, что популяция червя резко сократилась, и это уменьшение нельзя было объяснить колебаниями количества осадков или температуры. Кроме того, как выяснилось, хлопчатник, выделяющий инсектицид BT, снижает количество вредителей и на соседних полях. Израильские ветеринары из города Пета-Тиква предложили способ борьбы с нерадивыми хозяевами, которые не убирают экскременты своих собак. В течение 6 месяцев всем хозяевам предложено пройти со своими питомцами простую процедуру – сдать слюну на анализ с тем, чтобы выделить ее ДНК. В дальнейшем, если на улице города будут обнаружены собачьи экскременты, из них будет выделено ДНК животного. После его сравнения с базой ДНК всех собак города хозяину будет назначен штраф. Глава ветеринарной службы города Тика Ворон сказала: «Мы не стремимся никого наказывать, мы просто хотим ходить по чистым тротуарам».
8:43. С 11 по 10 октября на сцене Театрального центра на Страстном Союз театральных деятелей России проводит международный фестиваль моноспектаклей. В программе 15. Представление рассказывает Полина Тимашева.
Приезжают актеры со всей России, а также из Литвы, Украины, Болгарии, Албании, Финляндии. Один спектакль, один актер. Среди них есть знаменитый Нелли Уварова. Она покажет замечательный спектакль по пьесе Жана-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Или Саид Багов. Он представляет постановку по мотивам Даниила Хармса. Есть молодые актеры, имена которых нам ничего не говорят, но все советуют обратить внимание на моноспектакль Натальи Кузнецовой из Нижнего Новгорода «Запев Мадонны Спинеги» по Федору Абрамову и на Антигону Софокла в исполнении литовской актрисы Беруты Мар. Передаю слово директору театрального центра на Страстном, режиссеру Михаилу Пушкину.
Если вспоминать великие спектакли, их достаточное количество. Калягин начинал, между прочим, спектакль «Записки сумасшедшего» и в профессию пришел через моноспектакль, а после возника нехудо-бедные «Записки Крэпа» в постановке Стурова. Масштаб фестивальный – это скорее пробы, это скорее камерное пространство. Я думаю, что это случай честного театра, когда за все отвечает уже не режиссер, а только актер, который выходит на площадку.
Оргкомитет фестиваля возглавляет Константин Райкин. В театре «Сатирикон» он сам играет на огромной сцене перед огромным залом на 1000 мест моноспектакль «Контрабас», тем самым опровергая устойчивое представление, что моноспектакль – дело некоммерческое, невыгодное, рассчитанное на одних только знатоков.
В принципе, я как зритель очень люблю этот жанр. Не жанр, а вид театра. Почему? Потому что у меня с детства, может быть, из самых пронзительных моих вообще впечатлений о театре, и вообще ощущение театра, первый приезд Марселя Марсо, все были потрясены вот этим одним человеком, который в абсолютной тишине появился и стал учить. Он сначала учил этому языку пантомимы первый акт, во втором акте он показывал все свои гениальные пантомимы в мастерской «Масок», «Клетка». Гениальный артист был, просто гениальный актер. Артист один на голой сцене. В этом есть уже метафора какая-то, какая-то главная вообще. Понимаете, а еще в наше время, я говорю, когда вот для меня другая чаша весов, и говорю, другая сторона качели этой, Это открытие, там, не знаю, Пекинской Олимпиады. Когда людьми рисуют, когда тысячами, десятками тысяч людей рисуют картины, когда человек низведен до винта, красочки какой-то. Это, конечно, тоже производит магическое впечатление, но это в этом есть что-то страшноватое. И этому должно быть что-то противопоставлено вообще. Что такое моноспектакль? Пристальное рассматривание человека, потому что нам важно очень не утерять человека. Нам очень еще важно сохранить замечательную шкатулочность, так сказать, нашей профессии театральной.
Константин Райкин говорил о моноспектаклях минут 20, и его монолог оказался настоящим моноспектаклем. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9, самое время коротко поговорить о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак подорван автомобиль замминистра внутренних дел республики Вадима Селиванова. Он не пострадал. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии, где она только что побывала. В Нью-Йорке у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций прошел антииранский митинг. В нем участвовали около 2000 человек. Фондовые индексы США по итогам прошедших в понедельник торгов заметно снизились, утратив тем самым позиции, завоеванные в конце минувшей недели. Подробнее с новостями вы познакомитесь в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А сейчас вновь к газетному киоску читает утренние сегодняшние российские газеты. Вместе с вами Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Сейчас я хочу представить нашим слушателям публикацию в газете «Ведомости». Заглавлена она «Осетинский стражник». Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте 18 сентября предложил парламенту республики утвердить на должность премьера руководителя управления Федеральной налоговой службы по Северной Осетии Асланбека Булатцева. Об этом «Ведомостям» рассказали спикер парламента Южной Осетии Знаур Гасиев и глава Республики Северная Осетия Алания Теймурас Мамсуров. Мамсуров добавляет, что депутаты были готовы утвердить кандидатуру Булатцева, но Гасиев говорит, что с этим возникли неясности. Прояснится все сегодня. Либо станет известна дата утверждения Булатцева, либо будет внесена другая кандидатура. Как сообщил сотрудник отделения кадров Управления Федеральной налоговой службы по Северной Осетии, Булатцев сейчас находится в отпуске. Его помощник подтвердил «Ведомостям» информацию о его возможном назначении премьером Южной Осетии. Впрочем, еще не факт, что Булатцев согласится. Как добавляет собеседник «Ведомостей», неделю назад у него было как желание, так и сомнение. Булатцев уже сложил полномочия главного республиканского налоговика, утверждает североосетинский депутат Теймурас Келихсаев. Сейчас их исполняет один из его заместителей. В начале сентября российские войска защищали Южную Осетию от вторжения грузинской армии, напоминает издание. Затем Россия пошла еще дальше, признав суверенитет республики. Впрочем, когда какое-то заявило о намерении Южной Осетии присоединиться к России, премьер Владимир Путин его молниеносно одернул. «Россия не намерена расширять свои границы», — сказал он. А какой-то через полтора часа после своего первого заявления объявил, что Южная Осетия останется независимой. Пресс-секретарь какой-то Тамара Келихсаева не стала говорить, почему был выбран именно Булатцев. Кандидат, федеральный служащий, и властям региона он не подчиняется, отмечает Мамсуров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что кадровые решения принимаются юго-осетинскими властями. Но если те обратятся к России за помощью с кадрами, она может быть оказана. Впрочем, чиновник российского правительства подтверждает, что Москва хотела бы командировать своих сотрудников в правительство Южной Осетии. Он добавляет, что удалось подобрать несколько кандидатур на посты министров. Россия вынуждена внедрять в правительство Южной Осетии своих людей, чтобы контролировать многомиллиардные инвестиции из бюджета на восстановление экономики республики, полагает политолог Ростислав Туровский. Какой-то вынужден с этим согласиться, так как для него это единственная возможность сохранить независимость республики и остаться у власти, заключает газета «Ведомости».
Спасибо большое, Валерия Шабаева. Помогала нам знакомиться с тем, что публикует на своих страницах сегодняшние российские газеты. 8:51 в российской столице. Я позволю напомнить вопрос час. Мы продолжаем принимать. Есть еще время ответить на вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России. 660-10-55. Это номер пейджера в Москве, 660-10-55. И смс-номер, на который вы можете присылать ваши ответы, плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России? А мы отправляемся с просторов бывшего Советского Союза за океан. Повлияют ли этнические предрассудки на исход выборов в США? Об этом рассуждают коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона. Слово Юрию Жигалкину. «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, повлияют ли этнические предрассудки на исход президентских выборов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оптимизм, как уяснили обитатели Уолл-стрит в понедельник, это то, что не купишь ни за какие деньги, в то время как его дефицит может стоить сотен миллиардов долларов, на которые упала стоимость компании в результате почти 4% падения курсов акций на Нью-Йоркской бирже в понедельник. Два дня рекордных рывков котировок акций сменились крупным падением после того, как инвесторы, отрезвевшие от надежд, связанных с планом выкупа государством обесцененных ипотечных облигаций, осознали, что успех этих начинаний далеко не гарантирован. Тем более, что окончательные очертания этой программы остаются неясными. Многие опасаются, что долги, которые готовы взвалить на себя американское государство, могут оказаться непомерными для бюджета и способны подтолкнуть экономику к кризису. Приступ оптимизма инвесторов в конце прошлой недели оказался пока менее живуч, чем всплески оптимизма, вызванные прежними акциями Федеральной резервной системы и Министерства финансов. И это тревожит многих специалистов. Руководитель предвыборного штаба Джона Маккейна обвинил «Нью-Йорк Таймс» в предвзятом освещении предвыборной кампании. Организация, которая некогда была эталоном журналистского профессионализма, сегодня превратилась в группу поддержки Барака Обамы, заявил Стив Шмидт. Помощники Маккейна возмущены тем, что газета увлеченно пытается отыскать компрометирующие в глазах избирателей факты из прошлого кандидата в президенты, вице-президенты и их окружения, не обращая столь же пристального внимания на прошлое Барака Обамы и его команды. Последним эпизодом, вызвавшим негодование Маккейна, стало расследование истории деятельности в качестве лоббиста одного из помощников кандидата в президенты, который, как выяснилось, защищал интересы провалившихся ипотечных гигантов Фанни Мэ и Фредди Мак. По словам представителей Маккейна, этой вполне законной деятельностью его помощник перестал заниматься 3 года. Интересно, что подобные же обвинения в необъективности предъявляла «Нью-Йорк Таймс» и Хиллари Клинтон. Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Барак Обама может потерять на выборах до 6% голосов только потому, что он афроамериканец. Таковы, надо сказать, неожиданные результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и Стэнфордским университетом. На 2 прошлых президентских выборах разрыв между соперниками был значительно меньше 6%, рассказывает Владимир Морозов.
Если только за темный цвет кожи Барак Обама может лишиться 6% избирателей, то как же он сумел выйти на финишную прямую в состязании за место в Белом доме? Я задал этот вопрос сотруднику Объединенного центра политических и экономических исследований Дэвиду Басайтису. Это всего лишь предположение, 6%. Не надо придавать слишком большое значение одному опросу. Их проводят десятки организаций. Исследование CNN показывает, что Обама опережает соперника на 4%. По опросу Института Галлопа тоже на 4%. А вот вам штаты, которые могут решить исход выборов. В Вирджинии Барак Обама лидирует с отрывом в 6%. А ведь на прошлых выборах в этом штате с перевесом в 8% победил нынешний президент-республиканец Джордж Буш. В Северной Каролине кандидаты демократов и республиканцев идут, что называется, ноздря в ноздрю. А ведь и там победил Буш, набрав на 10% больше. Согласно опросу Associated Press из Стэнфордского университета, некоторые белые американцы считают, что чернокожие слишком ленивы. Но даже среди этой группы белых две трети намерены голосовать за Обаму. Похоже, говорит Дэвид Басайтис, что эти белые преодолели свои расовые предрассудки, и для них важнее не цвет кожи, а программа и личность политика. Опрос показал, что среди белого населения за Обаму намерено голосовать большинство молодых людей в возрасте 20-30 лет. Особенно велика доля сторонников Обамы среди людей с высшим образованием. По сравнению с их родителями, они свободнее от расовых предрассудков. Большинство опрошенных заявили, что в последние десятилетия межрасовые отношения значительно улучшились. Тем не менее, значительная часть белых все еще мало общается с чернокожими. Белые и черные по-разному отвечают на вопрос, насколько серьезна дискриминация против афроамериканцев. Очень серьезно считают 50% чернокожих и только 10% белых. Почему такой разрыв? Есть старая народная песня, которую я очень люблю. «У соседа неприятности, я ему сочувствую, но это никак не влияет на мою собственную жизнь». То же самое с белыми. Они не испытывают дискриминации и не считают, что это важно. Три четверти чернокожих заявили, что белые имеют слишком сильное влияние на политику страны. Среди самих белых с этим согласны только 12%. Но в случае победы Барака Обамы положение может сильно измениться.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А вот и подходит к концу утренняя программа «Время свободы». И вопрос сегодняшнего часа звучал так. Он был связан, если помните, с российско-белорусскими военными учениями, такими самыми, наверное, крупными маневрами военными последнего времени двух стран. Ну и в связи с этим, собственно, и был вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России. Вот какие продолжают приходить на наш пейджер 660-1055 и смс-номер плюс 7-903-743-2801, продолжают приходить ответы. Можем и должны быть союзниками Россия и Белоруссия, считает Антон. Можем, а больше у нас союзников нет, деваться некуда. Но опять, без подписи, господа, так нельзя. Если власть в России в одностороннем порядке расторгает договор, поднимая цены на газ, нефть, чтобы российский бизнес по заниженным ценам мог скупить собственность Беларуси, то можно ли считать такие отношения надежными? У наживы не может быть ни чести, ни надежного слова. Это мнение Марины. Вот такие ответы мы получаем на наш вопрос, считаете ли вы Белоруссию надежным военным союзником России. К концу, как я уже сказал, подходит информационная программа «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, Екатерина Высоцкая, продюсер этой программы. И мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, удачного дня, хорошей погоды и отличного настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».